Крушение Невского экспресса, свидетельства и версии.
Из этого перевернутого вагона на моих глазах солдаты каждые 5-10 минут выносили носилки с трупами и с фрагментами тел.
Президент заметил смерть заключенного матросской тишины.
Дело Магнитского затронуло нерв, ведь он представитель того нового поколения россиян, которые честно трудятся и думают, что надо хорошо работать, верить в правое дело, и тогда все будет хорошо. А он заплатил за это жизнью.
Единорос предлагает поставить крест на ведомстве Нургалиева.
Модернизировать МВД, реформировать МВД невозможно. Его можно только ликвидировать.
Украина вспоминает жертв Голодомора.
Крестьян буквально приучают колхозам с помощью голода, как это делал дрессировщик Дуров со своими животными.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Если верить главе ФСБ Бортникову, мощность взрывного устройства, приведенного в действие на пути следования Невского экспресса или в одном из вагонов, составила около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте крушения поезда обнаружены фрагменты взрывчатки и второе взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ». Репортажи корреспондентов «Свободы» о крушении экспресса собрал Максим Ярошевский.
Авария произошла в районе города Бологой в пятницу вечером между перегонами Алешенко-Угловка, 285-286 километр трассы. С рельс сошли три последних вагона скоростного поезда. С места событий передает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Картина катастрофы, которую я наблюдал утром, представляла ярко освещенными огромными фонарями МЧС участок пути приблизительно метров 300-400. Посередине двух путей лежал на боку один вагон, полностью лишенный колесных пар. По-видимому, его подбросило в воздух и затем протащило довольно значительную дистанцию вдоль пути. Из этого перевернутого вагона на моих глазах солдаты каждые 5-10 минут выносили носилки с трупами и с фрагментами тел, накрытых железнодорожным бельем и матрасами. Вдоль насыпи также лежали несколько трупов мужчин в дорогих костюмах и обуви, лица которых также были накрыты простынями и полотенцами. Вокруг них лежали вырванные с мясом кресла, столики и другая вагонная мебель. Чуть подальше в кювете находился второй вагон, который не перевернулся, а воткнулся в болотистую землю полосы отчуждения под углом примерно в 20 градусов. Вокруг него ходили с рулетками и что-то замеряли сотрудники Следственного комитета при прокуратуре РФ. На насыпях с обеих сторон грелись у костров десятки рабочих путейцев, которых привезли сюда из Бологоя, Акуловки, Малой Вишеры и даже Вышнего Волочка. Они ожидали окончания следственных действий, чтобы приступить к ремонту пути. На втором пути подъехал восстановительный поезд с двумя гигантскими бульдозерами на платформах. По словам рабочих, в 500 метров от этого места находится воронка на месте взрыва, и там будет необходимо провести полную замену рельсовых секций. Многие рабочие подавлены увиденным зрелищем массовой гибели людей и общаются очень неохотно. Пострадавшие и раненые крушения Невского экспресса доставлялись в несколько больниц в города Бологое, Боровичи и Валдай, а также в гарнизонную больницу поселка Выползово, где находится ракетная часть РВСН. Я побывал в центральной районной больнице города Бологое и побеседовал с главным врачом Владимиром Сергеевичем Тарасовым. Он сообщил мне, что общее число поступивших в эту ночь в Бологовскую больницу составило 26 человек. Большая часть их после оказания помощи была увезена родственниками. В основном травмы были такие – вывихи, ушибы, сотрясение мозга. Трое пациентов до сих пор находятся в реанимации, и, как выразился главный врач, их состояние стабильно тяжелое. В морг поступило также два трупа – мужчина средних лет и молодая женщина. Мужчина уже опознан. Это Олег Лазаренко, житель Санкт-Петербурга. Молодая женщина до сих пор не опознана. В морге работает следователь прокуратуры, которая заявила мне, что все дела переданы в прокурорскую подследственность. Она занималась опознанием вот этих тел погибших. Также она сообщила мне, что в настоящее время прокуратурой рассматривается только одна версия этой катастрофы – теракт, поскольку работавшие на месте крушения взрывотехники обнаружили там многочисленные следы взрывчатых веществ. Валерий Балаян для радио «Свобода», Бологое.
Всего в составе «Невского экспресса» было 13 пассажирских вагонов плюс вагон-ресторан. На маршрут был продан 661 билет. В трех пострадавших вагонах было выкуплено 204 места. Продолжает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В поезде ехало более 660 человек. До сих пор разные ведомства называют разное число погибших, говорит старший помощник начальника Северо-Западной транспортной прокуратуры Наталья Орлова.
В настоящее время устанавливаются причины, проводятся мероприятия следственные.
Однако, по последним данным, обнародованным Генпрокуратурой, число погибших достигло 30 человек, пострадавших около 100. Поступают сведения и о том, что четверо раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство пассажиров ночью были доставлены специальным поездом в Петербург. Там их встречали родственники и психологи. Мне удалось связаться с одним из пассажиров «Невского экспресса». В восьмом вагоне ехал петербургский адвокат Борис Груст. Он настаивает на том, что никакого взрыва он не заметил, так же, как и пассажиры, ехавшие рядом с ним.
Нет, взрыва не было слышно. Мы ощутили сильный удар, как мне показалось, справа по ходу движения поезда. У нас было такое ощущение, что мы или потеряли колесо, или наехали на какое-то препятствие. Ну и после этого сразу же поезд начал экстренно тормозить. И это продолжалось где-то около минуты, вот до полной остановки поезда. Ну, я находился вместе с другом в восьмом вагоне. В нашем вагоне абсолютно никто не пострадал. Там падали сумки и чемоданы с верхних полок. И, наверное, в течение 30 минут абсолютно никаких сведений о причинах этого резкого торможения не было. И только где-то через полчаса проводник сообщила, что три вагона нашего состава сошли с рельс. У нас в купе находился врач, она первая ушла. Потом ушли еще двое мужчин из нашего вагона. Я там, другие мужчины взяли там теплые вещи, которые выдал проводник. Это матрасы, теплые одеяла, воду, лекарства, которые находили у пассажиров. Это анальгетики и обезболивающие. И вот двинулись по направлению к этим перевернувшимся вагоном.
Борис Груст считает, что первая помощь была организована плохо, поскольку никто не призвал всех мужчин срочно переносить раненых. В последние часы РЖД уже начало восстанавливать железнодорожное полотно на месте крушения Невского экспресса. Такая информация появилась на официальном сайте РЖД. Из-за катастрофы на Октябрьской железной дороге задерживаются в пути более 60 поездов. Составы из Петербурга пускают по обходному маршруту. Татьяна Польская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Пострадавших в результате аварии Невского экспресса разместили в больницах Петербурга и Москвы. К месту крушения вылетели три вертолета МЧС. В столице для раненых подготовлены места в институте Склифосовского, 71-й и 36-й больницах, а также в 13-й, 20-й детской и 9-й ожоговой. В результате крушения поезда погибли, в том числе, председатель правления Росавтодора, бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга и сенатор Сергей Тарасов и руководитель Федерального агентства по государственным резервам Борис Евстратиков. Максим Ярошев, радио «Свобода», Москва.
К катастрофе Невского экспресса мы вернемся во второй части программы «Итоги недели радио «Свобода» примерно через 50 минут, а сейчас о других событиях недели. Она прошла под знаком борьбы с милицейским произволом. Волна разоблачений и злоупотреблений в МВД, возникшая после недавних видеообращений майора Дымовского, не спадает. Сегодня в нескольких городах России прошли акции в поддержку Дымовского и за реформу МВД. На московском митинге побывала корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
На митинг протеста против милицейского произвола под общим названием «Милиция. Перезагрузка» собралось около 400 человек. Его организаторы, правозащитники и активисты оппозиционных движений считают, что такая тема, как отношение милиции и обычных граждан, которые хотя бы раз сталкивались с неправомерными действиями сотрудников органов внутренних дел, должна была вызвать куда более широкий резонанс. Одна из причин – некоторой пассивности москвичей, участие в акции политических сил, считает руководитель общественного правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев.
Политизировано очень. Здесь много политических активистов. Очень трудно консолидировать разные общественные силы. И когда приходят политики, и как бы вот люди, которые не хотят быть рядом с политиками, они не приходят. Проблема общая. Произвол милиции, так сказать, милицию надо менять. Они жертвы этой милиции. Вот тот же Сева, который сейчас здесь выступал, мы его защищаем, а его же друзья не пришли. написано, потому что здесь либералы. Вот до тех пор, пока это все будет, вот такое расслоение, власть, конечно, будет незыблемо стоять. Сейчас мы еще только идем, может быть, к этому единству. И, конечно, этот митинг должен был объединить большее количество людей.
История студента Российского университета Дружбы народов Всеволода Остапова, которого обвиняют в нападении на сотрудника милиции в апреле прошлого года, на слуху у многих москвичей. Его еще называют «сокольническим делом», после которого в прошлом году в Москве прошли акции протеста против насилия со стороны милиции. Сегодня Всеволод Остапов принял участие в акции, где еще раз рассказал о том, что уголовное дело против него сфабриковано, чтобы как-то оправдать действия сотрудников милиции. Выступил на митинге и его адвокат Евгений Черноусов, в прошлом служивший в правоохранительных органах.
Я могу сравнивать ту ситуацию, которая сложилась в милиции сейчас и как она была раньше. Дело в том, как я полагаю, и это говорят мои коллеги бывшие, разложение милиции началось тогда, когда милиция стала выполнять несвойственные ей функции. Я имею в виду, это 1988 год, сумгаитские события, затем ферганские события, затем события в Южной Осетии, где я был участником. Нас, центрального аппарата и СМЕС, ребят направляли туда с тем, чтобы сделать видимость, что в Союзе ничего не происходит. Мы бросили заниматься своими функциональными обязанностями. На местах было оголено. Преступность это почувствовала, и она сразу воспряла. Поэтому, первое, нужно изъять у милиции те функциональные обязанности, которые не входят в их статус. Второе. Служба собственной безопасности срабатывает не до конца, поскольку она зависит от руководителя, от министра внутренних дел и от начальника УГУД, УВД на местах. Это неправильно. Поэтому предложение о том, чтобы создать независимую службу безопасности, это самое главное, самое важное.
Это лишь небольшая часть предложений по реформе милиции, которые по итогам митинга будут направлены в администрацию президента и руководство Министерства внутренних дел России. Остается добавить, что половина россиян выразили недовольство работой силовых структур. Две трети опрошенных заявили, что не чувствуют себя защищенными от милицейского произвола. Таковы данные опроса, проведенного социологами Левада-центра. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В понедельник 12-летнего Эдуарда Гурцкая, беженца из Абхазии, забил до смерти в Москве милиционер Анвер Ибрагимов. Конфликт между стражем порядка и молодым человеком произошел у станции метро Кузьминки. По одной из версий, ссора началась из-за того, что Гурцкая и его друг не пропустили милиционера в туалет Макдональдса возле метро. На улице Ибрагимов нанес оппонентам несколько ударов дубинкой, а когда 19-летний Эдуард упал, стал добивать его ногами. Милиционера сопровождали двое сослуживцев, все трое были в форме и пьяны. Милиционеры ушли, Эдуард Гурцкая скончался, сломанные ребра пробили легкое. Ибрагимов признал свою вину, но частично говорит, что не считал удары опасными для здоровья. Сегодня тело Эдуарда было перевезено в Тбилиси. По распоряжению Михаила Саакашвили государство взяло на себя все похоронные расходы. Президент Грузии выражает глубокое соболезнование семье убитого в Москве юноши и заявляет, что в России продолжается этническое преследование грузин, сообщила журналистам пресс-спикер президента. А певица Диана Гурцкая сказала в интервью «Радио Свобода», что потрясена гибелью своего однофамильца и хочет пообщаться с министром внутренних дел России.
Громко заявляю, что с того момента, как этот мальчик был убит, он стал моим родственником. Я очень сильно возмущена. И не только я, очень многие российские жители сегодня возмущены. На самом деле, вопрос создается, что происходит, почему так? Почему убивают невинных детей, невинных людей? На этот вопрос, к сожалению, до сих пор никто не мог ответить и не отвечает. Страшно на самом деле на сегодняшний день за наших детей. Неужели то, что было дружба веками, это все забывает? Эти люди, которые творят такие ужасные дела, эти люди, которые убивают таких невинных детей, как Эдуарда, эти люди ничего хорошего не хотят для России. Вот такие люди оскверняют Россию. И на самом деле мне стыдно. Мне стыдно за нашу милицию. Я хочу поехать к министру, господину Нургалиеву. Я надеюсь, что он меня примет. Я все-таки спрашиваю, что ждет нас и что будет завтра с нашими детьми.
Неожиданное заявление сделал в среду депутат «Единорос» Андрей Макаров. Он обвинил МВД в активном противодействии экономическим реформам. В частности, милицейское ведомство пытается, по его словам, не допустить принятия пакета законов, гуманизирующих уголовное законодательство. Удивление вызывает необычайно резкий тон заявлений Макарова. Член Генсовета партии «Единая Россия», по сути, призвал к ликвидации МВД.
Мы каждый день с вами начинаем с того, что смотрим сводки новостей. Вы знаете, ощущение такое, что это напоминает военные сводки, как будто идет война. Идет на самом деле война МВД против своего народа. Сегодня открываю с утра интернет, очередной милиционер изнасиловал пенсионера. Но больше всего мне понравилась реакция. Произошло это несколько дней тому назад, а теперь в МВД рассматривается вопрос о его увольнении с работы. Нет, его не взяли под стражу. Его не взяли сразу, там в тюрьму не посадили. 19-летний парень не пропустил милиционера в туалет. Парня убили. Просто убили ногами. Пьяный милиционер забивает, убивает людей. Получает условные меры наказания. Это сегодня каждый день. Сегодня милицию боятся больше, чем бандитов. Ситуация, которая возникла, требует кардинальных решений. Мы говорим о модернизации экономики. Вот как показала практика, модернизировать МВД, реформировать МВД невозможно. Его можно только ликвидировать.
Вот что думает о подоплеке подобных заявлений политолог Станислав Белковский.
Идет борьба за пост министра внутренних дел. Уже ясно, что Рашид Нургалиев не справляется с контролем над системой, которая абсолютно разболталась. Есть много претендентов на его пост. Это и его заместители, такие как Евгений Школов и Михаил Суходольский. Это и люди извне МВД. Такие, например, как бывший заместитель руководителя администрации президента, а ныне глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. И эта аппаратная борьба за пост министра накладывается на реальный развал и разложение системы. Для государства это ничего хорошего не сулит и не несет, потому что самый большой правоохранительный орган, который выполняет целый ряд специальных системообразующих функций со сталинских времен, фактически входит уже в период распада. Если государство немедленно не примет экстренных мер по предотвращению этого распада и по реформе органов МВД, последствия могут быть самыми тягостными и для государства, и для общества.
В четверг министр Нургалиев выступал перед учащимися милицейских колледжей, институтов и спортшкол, которых собрали на тренировочной базе подмосковного ОМОНа «Зубр». Один из учеников милицейской спортшколы спросил у министра, не считает ли он, что надо забрать у милиционеров неприкосновенность. Ты имеешь в виду, может ли гражданин дать сдачи, когда на него напал милиционер? Если гражданин не преступник, если он идет спокойно и ничего не нарушает, то да. Если идет нападение, должна быть необходимая самооборона. Мы все равны, а граждане равны вдвойне. А если нападение совершил милиционер, то это преступник в форме, которого надо изолировать и посадить, ответил министр. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В понедельник состоялась встреча президента России с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Ожидалось, что речь пойдет, в частности, о видеообращениях бывших сотрудников правоохранительных органов к президенту и премьеру. Но эта тема вообще не обсуждалась. А сама встреча, по мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, значительно отличалась от той, что состоялась в апреле.
Говорили о судах, говорили о коррупции, говорили о положении НКО, говорили о выборах. Очень четко и недвусмысленно, значит, Орешкин сформулировал, чем были московские выборы. На что Медведев сказал, что, ну вот, пока он не может таким образом реагировать, хотя он понимает, что, в общем, нечистые были выборы. Но очень хорошо, что общественность обратила внимание, это обеспечит в следующий раз более чистые выборы, особенно если по этому поводу будет большое количество судебных исков. Значит, это надежда на то, что государство вдруг сработает, во всех остальных случаях не срабатывает, а тут вдруг сработает, она, в общем, выглядит или наивно, или демагогически.
Вот что рассказал корреспонденту «Свободы» Марьяне Тарачешниковой участник встречи политолог Дмитрий Орешкин.
Я говорил про то, что на выборах растет количество фальсификатов, в связи с чем они утрачивают роль окна для диалога между обществом и властью, потому что власть получает ложный сигнал снизу, и, соответственно, люди внизу тоже ощущают, что они не могут повлиять на власть. Вот это мои были тезисы. Но президент их воспринял и сказал, что да, есть проблемы. Надеется, что в марте с выборами будет получше. У меня нет уверенности, что оно так само будет, поэтому мы предложили механизм, условно говоря, гражданского аудита выборов. Не знаю, удастся ли его реализовать.
Ну, а что, собственно, сказал президент по поводу ваших предложений?
Он сказал, что будет прогресс. То есть он рационально оценивает ситуацию, при этом он точно так же рационально понимает, что по щелчку пальцев эта самая система, которая годами выращивалась для того, чтобы сохранить себя любимых в соответствующих креслах, не может измениться. Это вот касается выборов. Ну и там было еще масса других интересных тем. Там же было и про коррупцию. Елена Панфилова и Кирилл Кабанов сделали такие очень нелицеприятные обзоры ситуации, зафиксировали, что ситуация скорее ухудшается, чем улучшается, и что люди, которые призваны законом бороться с этой самой коррупцией, очень часто ее как раз и развивают. Тоже президент признает вопрос в том, что делать для того, чтобы этого не было.
Насколько Дмитрий Медведев искренен в своем желании что-то изменить в России в плане борьбы с коррупцией или создания политической конкуренции? Ощущается ли, что он готов выразить политическую волю и принять какие-то конкретные меры для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону?
Проблема искренности здесь как бы на втором месте, а на первом месте проблема реальных возможностей что-то исправить. Если он будет что-то исправлять, то он нанесет серьезный ущерб интересам бюрократического класса, региональным элитам. Они привыкли на этом жить, они привыкли себя воспроизводить через вот такого рода условную электоральную процедуру. И если их лишить этого права, они же ведь не просто так подвинутся. Они же ведь будут воевать в политическом смысле слова. Они будут мстить, они будут наносить ответные удары. И он, как политик, должен осознавать, что последует за такого рода вещами. Точно так же, как и борьба с коррупцией. Проблема в том, что коррупция является частью той самой системы скупки лояльности за коррупционную ренту. У Медведева стилистика довольно определенная. Он пытается использовать стратегии мелких шагов. Лучше делать немного, чем вообще ничего не делать.
О встрече с президентом рассказывал Дмитрий Орешкин. В пятницу перед визитом в Париж премьер-министра Путина газета «Монд» попросила заключенного Михаила Ходорковского сравнить роль Дмитрия Медведева и Михаила Горбачева, как это делают некоторые западные аналитики. «Возможно, сходство в определенных ситуациях есть», — ответил Ходорковский. «Дмитрий Медведев вынужден, как и Горбачев, в свое время проводить реформы, поскольку у страны исчерпан потенциал сырьевого роста, а никакая модернизация за последние 10 лет не проводилась. Без существенной модернизации экономической и политической жизни страны в интересах гражданского общества дальнейшее развитие невозможно». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». О попытках расследовать гибель юриста Сергея Магнитского в следственном изоляторе и о том, как Украина отмечает День памяти жертв Голодомора, поговорим сразу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения поезда «Невский экспресс» в Новгородской области находилось еще одно взрывное устройство, сообщил глава российских железных дорог Владимир Якунин. По его словам, в субботу днем оно сработало не в полную силу. Ранее сообщалось, что поезд был подорван в пятницу вечером взрывным устройством мощностью в 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. При крушении погибли 26 человек, более 100 получили ранения. Судьба 18 пока неизвестна. Ведется следствие. В Москве в субботу правозащитники и активисты оппозиции провели митинг протеста против милицейского произвола с требованием радикального реформирования системы МВД. В акции участвовали около 400 человек. В Подмосковье, недалеко от аэропорта Внуково, пассажирский автобус, следовавший из Москвы в Калугу, столкнулся с грузовиком. Погибли водитель автобуса и пассажир, 11-летний ребенок. 10 человек получили ранения и травмы. Мировое сообщество готово ввести новые санкции против Ирана, если он будет и далее игнорировать требования относительно своей ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал мировых лидеров на предстоящем в декабре саммите в Копенгагене прийти к согласию об основных мерах по борьбе с глобальными изменениями климата. В Лондоне 28 января пройдет международная конференция по Афганистану, сообщил сегодня премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В Бангладеш с наступлением темноты прерваны спасательные работы на месте крушения пассажирского парома, на борту которого было около 1500 человек. По данным властей, найдены тела 37 пассажиров, однако десятки людей считаются пропавшими без вести. В авиакатастрофе в аэропорту Шанхая погибли 3 гражданина США, члены экипажа грузового самолета, принадлежавшего компании из Зимбабве. По неустановленным причинам самолет при взлете выкатился за пределы полосы и загорелся.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже рассказали о состоявшейся в понедельник встрече президента России с членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Одним из важнейших последствий общения Дмитрия Медведева с правозащитниками стало поручение генеральному прокурору и министру юстиции страны провести расследование обстоятельств смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского, о которой говорила в своем докладе Элла Панфилова. Медведев также распорядился проверить качество медицинской помощи, оказываемой в исправительных учреждениях. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в матросской тишине 16 ноября. Коллеги Магнитского считают, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Магнитский провел в следственных изоляторах чуть меньше года. Его, а также главу Hermitage Capital Уильяма Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Следствие считает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов, в результате чего российский бюджет не получил более 500 миллионов рублей. В ответ на возбуждение уголовного дела фонд Hermitage обвинил в мошенничестве российских чиновников и сотрудников силовых структур. Сергей Магнитский, в частности, расследовал случаи коррупции менеджмента в компаниях, в которые фонд инвестировал, и ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев убежден в том, что он задел интересы высокопоставленных коррупционеров.
Судя по всему, речь идет о том, что Сергей Магнитский задел интересы высокопоставленных коррупционеров, которые добились возмещения более 5 миллиардов рублей по абсолютно подложным документам из российского бюджета. В этом смысле Сергей Магнитский работал на российских налогоплательщиков, и по ужасному стечению обстоятельств именно на эти налоги содержались те люди, которые пытали его, иначе это нельзя назвать, потому что действительно отказ в лечении – это пытка, пытали его в российской тюрьме.
Сергей Гуриев полагает, что смерть Сергея Магнитского самым негативным образом скажется на настроениях потенциальных инвесторов в российскую экономику.
Что может быть хуже с точки зрения намерений провести модернизацию современными демократическими методами, я не знаю. Если сегодня профессиональный юрист, предприниматель, исследователь, изобретатель думает над тем, работать в России или в другой стране, такие прецеденты, конечно, однозначно ему говорят, что это не лучшая страна для приложения его талантов. И это, мне кажется, очевидным фактом, на который необходимо обратить внимание. Нет ничего важнее. Мы можем говорить о налоговой реформе, о приватизации, о дерегулировании, о вступлении России в ВТО, о защите прав собственности, о судебной реформе. Но если не защищена жизнь простого профессионала или простого предпринимателя, или простого бизнесмена, простого менеджера, о чем можно говорить в этом случае?
Моя коллега Ирина Лагунина взяла интервью у главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.
Вы верите в то, что быстрая реакция президента Медведева и его приказ расследовать обстоятельства смерти Сергея Магнитского к чему-то приведут?
Надо понимать одну вещь. В России многие люди, работающие в правоохранительных органах, на самом деле не охраняют закон, а участвуют в криминальной деятельности. И именно поэтому Магнитский и умер. Так что правоохранительные органы будут оказывать величайшее, практически непреодолимое давление, чтобы скрыть, что произошло на самом деле. Так что речь идет не о доверии президенту. Думаю, его реакция была совершенно правильной. Речь идет о доверии процессу. А процесс может проходить по правилам только в том случае, если он будет гласным и открытым, чтобы мир вокруг мог видеть, какая информация подлежит анализу для раскрытия того, что произошло. Верю ли я в это? Думаю, в настоящий момент у меня есть все основания беспокоиться по поводу того, как ведется расследование.
Поступает информация, что руководство СИЗО пытается уничтожить некоторые документы и записи Магнитского. Семья умершего выступила с заявлением, что ей не вернули дневники, которые он вел в тюрьме.
Именно так, и можно с уверенностью сказать, что сейчас идет кипучая деятельность по уничтожению доказательств и документов. Оказывается, давление на людей, которые были вокруг Магнитского, и так далее, с тем, чтобы заручиться полной уверенностью в том, что каков бы ни был исход этого расследования, он не должен быть слишком плохим для тех, чьи действия расследуют.
Вы также сообщили, что 11 ноября, то есть за 5 дней до смерти, Сергей Магнитский написал ходатайство о фальсификации доказательств и подлоге материалов по уголовному делу. Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?
Да, у нас есть копия этой жалобы, которую Магнитский отправил в начале ноября. В ней он очень детально описывает, что документы, которые должны были быть представлены суду для рассмотрения вопроса о его дальнейшем заключении под стражей, были подменены и сфабрикованы следователем МВД Олегом Сильченко. Он очень подробно написал о том, что в деле возникли новые документы, которые в прежних подшивках отсутствовали, что бумаги в подшивке, которую ему дали в ноябре, были сшиты другой нитью, не так, как прежняя, которую он получил 20 октября. У любого, кто ознакомится с этой жалобой, даже сомнения не останется в том, что все эти доказательства вины по его делу были полностью сфабрикованы.
А по существу, чем отличались новые обвинения от прежних?
По существу, они пытались найти дополнительные аргументы, чтобы держать его в СИЗО до суда. При любых нормальных обстоятельствах его бы выпустили из следственного изолятора в первый же день после того, как арестовали. Но следствие так стремилось держать его в тюрьме, держать его, по сути дела, заложником, с тем, чтобы заставить его оговорить себя и меня, что оно готово было пойти на все, сфабриковать доказательства вины, пытать его, помещать его во все более и более невыносимые условия, отказывать ему в медицинской помощи. И все это для того, чтобы добиться от него самооговора, чтобы он признал несуществующую свою и мою вину. Но он до самого последнего дня своей жизни отказывался это сделать.
Напомню, мы беседуем с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Линия обороны следствия сейчас, естественно, нападение. Не далее, как в среду утром, Следственный комитет при МВД России созвал пресс-конференцию, на которой было объявлено, что доказательства вины вашей и Магнитского были уже полностью собраны. Была даже представлена сумма 522 миллиона рублей, которые вы якобы не доплатили в российскую государственную казну в качестве налогов. Что вы на это ответите?
Это полностью сфабрикованное дело, не основанное ни на какой реальной информации. Если бы это дело дошло до суда над Сергеем, то оно бы рассыпалось, потому что у них нет никаких доказательств укрывательства от налогов. Все налоги были уплачены. На самом деле, в 2005 году это дело уже рассматривалось и было закрыто за отсутствием вины. Единственная причина, по которой это дело вообще существует, состоит в том, что Сергей и я раскрыли, что сотрудники правоохранительных органов, которые провели рейд в нашем офисе в июне 2007 года, использовали документы, изъятые у нас в ходе этого рейда, для того, чтобы украсть наши компании и затем с помощью подлога получить возврат налогов от российского государства. И вот после того, как мы пожаловались в декабре 2007 года, те же самые офицеры, подполковник Артем Кузнецов, вернее, два его подчиненных, и следователь майор Павел Карпов, которые проводили рейд, поехали в Калмыкию и открыли в 2008 году это уголовное дело, которого на самом деле нет.
Следственный комитет обвиняет вас в том, что вы зарегистрировали на работу инвалидов, то есть они были, например, дворниками, а вы их записали как аналитиков и таким образом не доплатили в налоговую казну. Это о чем идет речь?
В Калмыкии тогда действовала программа. Если ты предоставляешь работу инвалидам, вне зависимости от того, что они делают, но если ты предоставишь работу определенному числу инвалидов, то получаешь налоговые льготы. И мы были не одни, кто это делал. Таков был закон на то время. Кстати, то же самое делала Сибнефть. Так что налоговое управление провело проверку Сибнефти и признало, что на самом деле существовала такая налоговая льгота, так что все было абсолютно законно. Потом от этой налоговой льготы отказались, потому что она показалась слишком щедрой. Но тот факт, что налоговая льгота была щедрой, не означает, что она была нелегальной. И она не была нелегальной в то время.
А зачем ее вводили?
Российские власти хотели привлечь бизнес и инвестиции в отдаленные районы, так что подобные льготы существовали в Калмыкии, Бурятии и в Тюмени. Идея состояла в том, чтобы привлечь бизнес в различные регионы страны, а помимо этого это была программа помощи инвалидам. И в том, чтобы предоставить какой-то заработок инвалиду, я ничего зазорного не вижу.
Когда вы смотрите на дело Сергея Магнитского, каким видится вам современный российский режим? Режим Владимира Путина, которого вы поначалу так активно поддерживали?
Поначалу в России была ситуация, когда страной руководили олигархи. Я думал, что это плохо. Так что я очень активно поддерживал политику укрощения и уничтожения олигархов. А затем произошло нечто намного более худшее. Офицеры правоохранительных органов превратились в новых олигархов. И вместо того, чтобы следить за исполнением закона, они сами сейчас его разрушают и разрушают жизни людей. И Сергей тот человек, который заплатил жизнью и за существование этой новой олигархии правоохранительных органов.
На вопросы Ирины Лагуниной отвечал глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На Украине 28 ноября – день памяти жертв массового голода 1932-1933 годов. Украинская спецслужба заявляет, что собрала доказательства, которые свидетельствуют об организации Голодомора тогдашними советскими руководителями. Слово киевскому корреспонденту нашей радиостанции Владимиру Ивахненко.
Начавшийся 77 лет назад массовый голод стал самой трагической страницей украинской истории. Из-за конфискации у крестьян всего продовольствия за два года, по разным оценкам, погибли от 3,5 до 10 миллионов человек. В мае нынешнего года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту Голодомора. Его организаторов накануне назвал глава СБУ Валентин Наливайченко.
Досудебное следствие вышло на организаторов, занимавших руководящие должности в Украинской большевистской партии. Это Косиор, в то время секретарь ЦК Компартии Украины, Постышев, который возглавлял Харьковский обком партии и доводил преступление до логического завершения, как это планировало партийное руководство в своих тайных директивах. И третий – это Чубарь, председатель Совета народных комиссаров Украины. Им должно быть определено правдивое место в истории.
Украинские власти считают виновным в организации Голодомора и советского лидера Иосифа Сталина. Всего в списке фигурируют 136 руководителей того времени. Ожидается, что до конца года дело по факту Голодомора будет передано в суд. О значении для Украины этого судебного процесса говорит историк Юрий Шаповал.
Все, что вот сейчас сделано и обнародовано, с моей точки зрения, имеет не столько юридическую ценность, сколько абсолютно политическую ценность, или, если хотите, историко-политическую. Обвиняемые известны, их давно нет на белом свете. Приговор давно известен, будет обвинена коммунистическая система, что, в общем-то, ничем, я думаю, особым не закончится в Украине. Поэтому, если смотреть на это с точки зрения, так сказать, граждан Украины современно, это ничего не принесет, безусловно, нового. Но если смотреть с точки зрения формирования коллективной памяти здесь в Украине, вот, или попыток ее формирования, тогда что-то можно в этом увидеть. И это как бы просто процесс закрепления того, что уже давно было сказано.
На голодную смерть были обречены не только жители Украины, но и ряда населенных украинцами других советских регионов. Именно поэтому Киев не раз обращался к Москве с просьбой рассекретить материалы архивов. Однако российские власти не только отказываются предоставить Украине исторические документы, но и пытаются не допустить международного признания Голодомора геноцидом украинского народа. В Кремле убеждены, что никто целенаправленно не уничтожал украинцев, а голод был и в других республиках и стал следствием политики раскулачивания и коллективизации. Комментируя позицию Москвы, историк Юрий Шаповал ссылается на исследование массового голода в Советском Союзе голландского ученого Майкла Элмана.
Элман написал в одной из своих книжек, что если признать факт геноцида в Украине, даже вот самой широкой формулировки, так сказать, этого слова, этого понятия, то вот то, что произошло в Украине в начале 30-х, это будет самый большой и самый широкомасштабный факт такого геноцида, то есть преступления. А Россия, естественно, этого не хочет, и все заявления российского руководства против этого, и мотивация одна, что будут выдвинуты претензии к России. Некоторые нервные российские исследователи, даже мной уважаемые, пишут о каких-то репарациях, якобы которых требует Украина. На самом деле Украина не предъявляет никаких претензий, как вы знаете, на государственном уровне никогда не предъявляла. Но я думаю, что это одна из мотиваций, вот, которая заставляет Россию противодействовать. Вторая мотивация – это то, что в России поменялась оценка событий. Сталинское время там сейчас переоценивается, и оно рассматривается как время модернизации, как время великой истории.
В ноябре 2006-го Верховная Рада признала Голодомор геноцидом. Это решение не поддержали коммунисты, коммунисты и партия регионов. Один из фаворитов нынешней президентской гонки, лидер регионалов Виктор Янукович, не раз заявлял, что оранжевая власть при помощи дела о Голодоморе пытается втянуть Украину в конфронтацию с Россией. Вот как на этот упрек ответил в эфире одного из национальных телеканалов Виктор Ющенко, среди главных заслуг которого на президентском посту многие называют восстановление реальной украинской истории.
В злочине Голодомору мы не звинувачуємо Росію. Сьогодні нема тої держави.
В преступлении Голодомора мы не обвиняем Россию. Сегодня нет того государства, которое его организовало. В то время действительно от голода умирали и в Казахстане, и в Поволжье, и в Белоруссии. Но на Украине это были не смерти, а убийства голодом. Республику окружили спецотряды, запретив выезд из более чем 700 населенных пунктов. По сути, это был концлагерь.
Это по сути концлагерь.
Ющенко убежден, что сталинский режим преследовал цель придушить освободителей движение, уничтожив крестьян, наиболее независимых и самодостаточных представителей украинского общества. За последние годы парламенты более 20 стран откликнулись на призыв Украины и признали Голодомор геноцидом украинского народа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Крупнейший российский исследователь голода начала 30-х годов профессор Виктор Кондрашин рассказал в интервью «Радио Свобода» о том, какие выводы он сделал, изучая проблемы Голодомора в Украине и России. Жертвами преступной сталинской политики, социоцида, раскрестьянивания стали практически в равной степени жители всех зерновых районов Советского Союза. С Виктором Кондрашиным беседовала Тамара Лиленкова.
Голод 30-х годов – это был искусственно организованный голод.
Естественный голод – это результат стихийных бедствий, войны. Во-первых, не было стихийных таких бедствий, серьезных, которые были, вот, например, в 1891 году, в 1920-21 годах. Там настоящие засухи были, очень сильные. А здесь засуха была средней тяжести. Я даже проводил специальный эксперимент в Институте сельскохозяйственной метеорологии в Обнинске, где мне моделировали погоду и урожайность, исходя из средних агроклиматических условий и агротехники того времени. Никакого там не должно быть голода. Нормальный должен быть урожай. Кризис сельского хозяйства – это чисто результат политики. Вот тех мер, которые проводила власть. Если вы проводите такую политику, потом она превращается в самое настоящее преступление по отношению к людям. К этому голоду шли, начиная с 29 года. И в 32 году уже стало ясно, что он будет. И тем не менее, вот проводили до конца эти хлебозаготовки, выколачивали продовольствие из населения сельского.
Мне показалось, что голод использовался как инструмент управления.
Фактически это было так. Я несколько лет ходил по деревням, там где-то 100 деревень я обследовал, там сотни людей я опросил. И они об этом говорили, что, в общем-то, их наказали за то, что они не стали работать в колхозах. Если почитать официальные выступления руководителей того же Сталина, Каганович, они об этом прямо говорили. Виноваты сами колхозники, плохо работали. Когда уже стало ясно, что хлеба нет, а это стало ясно где-то в декабре 32 года. И Сталин об этом писал, кстати, Хатаевич вот с Украины и другие, что нету хлеба, уже мы все выколотили, что можно. Но он, тем не менее, дал распоряжение выполнять план любой ценой. И он выполнялся. И вот в январе 33 года там вообще шли конфискации всего продовольствия. Люди же не дураки, зачем они будут там за палочки работать и голодать и умирать? Поэтому активная часть деревни, она уходила на эти стройки первой пятилетки. И вот в конце 32 года была установлена вот эта паспортная система. А в начале 33 года началась борьба со стихийной миграцией. У них этой возможности теперь не оказалось. Они были заперты и превращены, по сути дела, в крепостных. И в это время появляется вот эта знаменитая расшифровка аббревиатуры ВКПБ. Второе крепостное право большевиков. Ответственность за все это несут и местные исполнители, руководители, которые были. Особенно, например, на Украине. Как вела себя власть Украины в этих вопросах. Кассиоры другие скрывали от центра, перевыполняли планы. Даже Будённый в июне 32 года, когда приехал на Украину, выступая на митингах и на встречах с активом, с колхозниками, предлагал порубать, поубивать местных руководителей за эти безобразия. И Кассиор пишет потом Кагановичу: уберите его отсюда, иначе мы не выполним план. Кто отвечает за это? Отвечает тот, кто это все дело затеял. У Сталина были силы, чтобы осуществлять вот эту варварскую политику. Крестьян буквально приучают колхозам с помощью голода, как это делал дрессировщик Дуров со своими животными. Однажды один работник украинского посольства, Осовалюк, его фамилия, выступая по телевидению, сказал, почему в России не было Голодомора, а в Украине был? Потому что в Украине ели людей, а в России нет. Ну, вы знаете, я вот был просто в шоке, потому что я где-то 20 фактов сам установил. Я даже список составил специально для него, чтобы вот посмотрите. Вот у нас даже памятники есть. В Малой Сердобе у нас стоит памятник в Пензенской области, вот на месте массовых захоронений, там и людоедство было. Это трагедия, это преступление, других слов здесь не скажешь, потому что люди пережили страшное горе, это кошмар какой-то.
И я украинских коллег, кстати, понимаю, потому что у них это было повсеместно там. Огромная республика блокирована, огромные планы, и местные власти еще выслуживаются перед центром. Вот вам результат, пожалуйста, весь этот дикий, страшный голод с людоедством. У меня, кстати, нормальные отношения вот и с Ключицким Станиславом Владиславовичем, и с Василием Ивановичем Марочко, исследователь этой темы и пропагандист вот этой концепции геноцида. Они объяснили, что это необходимо для самоутверждения украинской нации, то есть для консолидации народа, для воспитания молодого поколения. Так я сказал, ну что ж, это неплохо, это, но почему вы это делаете за счет России? Как вот Ключицкий говорит, вот возьмите Украину и Поволжье. По территории одинаковая, а в Поволжье, вот Кондрашин пишет, 300 тысяч там было жертв, а у нас 3 миллиона, как минимум. Вот геноцид. Я ему объясню. Но если мы возьмем все зерновые зоны России, там проживало 30 миллионов человек. Северный Кавказ, Поволжье, Южный Урал. На Украине где-то 25-26 миллионов крестьян, и здесь 30 миллионов в общей массе. А если посмотрим пропорциональный убыль сельского населения, она одинаково получается. Мы видим одни и те же процессы здесь. Мне кажется, что украинские коллеги, они просто не знали реальной картины голода в России. Ключицкий в последней своей статье в газете «День» признал, что такой же геноцид был на Нижней Волге, как и в Украине. Не надо сталкивать лбами, не надо устраивать соревнования, вот где больше могил этих. История, она, к сожалению, сейчас становится политикой. Идет самоутверждение молодых государств с помощью формирования своей национальной идеологии. Вот эти процессы не должны сталкивать народы, сталкивать людей. Никто же не сомневается в том, что была трагедия Украины, что там действительно было преступление совершено против народа Украины. Ну кто же против этого? Ведь у нас были такие же процессы. Был голод в России? Был. Вот факты есть. Никто хлеб с Украины в Россию не вывозил, чтобы русских кормить там людей. Была общая трагедия. Все народы пострадали от этой трагедии, от сталинского режима. Что должно нас объединять. Это наша общая история, а не разъединять.
На вопросы Тамары Еленковой отвечал историк Виктор Кондрашин. Этот час программы «Итоги недели Радио Свобода» завершает рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, добрый вечер. Мы с вами планировали обсудить сериал о Вольфе Мессинге, но теперь уже не до него. Все события недели потеснило крушение Невского экспресса. Вы в течение дня смотрели выпуски новостей. Звучат ли какие-то версии теракта? Кто мог за ним стоять?
Версии теракта не звучат, хотя на канале 224 или просто Вести практически идет круглосуточный репортаж с места событий. Нужно сказать, что они первыми начали вчера, сразу после крушения. И вот сейчас я смотрю, повторяются все время сюжеты и прямые включения, и телемосты. Версии не озвучиваются. Версии, насколько я понимаю, озвучиваются, как всегда, в интернете. Здесь вообще версия теракта, она прозвучала только утром, потому что вчера ни о каком теракте не было речи, хотя, в общем, не так уж поздно свершился этот теракт, и было время для анализа, но о теракте не говорили. И только утром вот я из уст главы РЖД Якунина услышала эту версию. Вот то, как освещается эта трагедия, в моем представлении сопрягается с тем скандалом, который разразился вчера или позавчера. Я уж не помню. Я имею в виду заявление представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклоша Мхарашти по поводу того, что все наше телевидение – это одна сплошная государственная пропаганда. В какой-то степени вот история с тем, как освещается эта трагедия страшная, она косвенным образом подтверждает правильность его слов. Дело в том, что если раньше, еще 5-6 лет тому назад, наша действительность богата на всякие трагедии и катастрофы, если раньше все каналы моментально выходили со спецвыпусками, прекращали эфиры и в дальнейшем уже каким-то образом и перестраивали эфиры, потому что уже вчера где-то в 10 часов было ясно, что это огромная катастрофа и много жертв, то сейчас ничего подобного не происходит. Я не знаю, может быть, я пропустила, но я не увидела на обычных федеральных каналах ни одного спецвыпуска. И только вот канал «Вести», наш CNN, переформатировал всю свою деятельность таким образом, что все посвящалось именно этому событию, но канал «Вести» видит, я не знаю, ну хорошо, если 2% зрителей по стране. Конечно, на РБК были репортажи совершенно другого свойства, на Евроньюс, но это все то, что люди, вот то, что принято понимать под широким зрителем, они этого ничего не видят. И получается, что для всех остальных сегодня обычный день. Ну вот сейчас вот были новости на НТВ. Да, довольно подробно. Это был большой подробный репортаж. Но не более того, никаких деталей, которые были на канале «Вести», никаких нюансов, ничего этого не прозвучало. А в частности, меня, например, поразил замечание одного человека, выжившего, хотя он был при последнем вагоне, но он чудом выжил, и ведущая канала «Вести» связалась с ним по телефону, и он сказал, что на самом деле, ведь нам же докладывают сегодня, вот уже целый день докладывают Шойгу, что все было оперативно, все было замечательно, но этот выживший человек сказал, что, конечно, там время спрессовано, он говорит, но по его представлению, в ближайшие там час-полтора с момента совершения трагедии не было вообще никаких машин скорой помощи, никаких неотложек, хотя бы потому, что там вокруг грязь, и туда вообще просто все машины, которые пытались подъехать, они увязали в этой грязи. Те, кто выжил, те переносили раненых как-то на своих руках, на своих плечах и прочее. Еще меня поразило, был маленький репортаж о том, как одну женщину на вертолете, все это подробно показывали, привезли в институт Склифосовского. Все это очень достойно, потому что еще раньше представить себе, что одну женщину со сломанным позвоночником перевозили на вертолете, это было трудно вообразить. Как-то у нас одна человеческая жизнь, она же, в общем-то, ничего не стоит. Мы любим оперировать большими цифрами. Так вот, привезли, выходят люди, сотрудники института Склифосовского, и тут вот меня поразила такая вещь. Вот мы же смотрим американский сериал «Скорая помощь», мы смотрим совершенно замечательный американский сериал «Доктор Хаус», и мы понимаем, что как только совершаются такие вещи, то люди, сотрудники все, просто несутся с носилками, бегут. Здесь не спеша вышли люди, также не спеша погрузили на носилки, также не спеша отправили. В общем, мне кажется, это как-то достаточно циничная такая манипуляция общественным мнением. Значит, если вы настолько продвинуты, что смотрите канал «Вести» или «Евроньюз» или «РБК», ну, тогда вы будете знать больше. А всех остальных тревожить в обычный будний день не стоит. Теперь борются с негативной информацией методами ее усекновения. Вот минимум негативной информации в выходной день.
Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарущина. После выпуска новостей мы вернемся к разговору о крушении Невского экспресса. Вы услышите свидетельство очевидцев трагедии. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очередную годовщину оранжевой революции встречают с чувством глубокого.
Мое напрямую говорю. А ты не боишься, что тебя найдут справа?
Одни из самых важных выборов в Румынии. У граждан страны есть возможность...
В Турцию указать. На 126 кораблях прибыли более 100 тысяч.
Политические убийства в нашей стране стали, к сожалению, системой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мой отец, народный комиссар Молотов, заявил всему миру, что германские войска издеваются, мучают, расстреливают русских военнопленных. Это ложь.
То есть был человек, которого называли сыном Молотова. Потом уже выяснилось, что это самозванец. На самом деле его зовут Василий Георгиевич Тарасов.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.